Анна Велес. «Черный человек». Читает Григорий Метелица. Глава первая. Это было жутко. Всего пару минут назад все было отлично. Она была в безопасности. А потом... Короткий миг, когда она даже не смогла, не успела осознать, что произошло. Резкие блики, как в калейдоскопе, игра теней и света, потом удар, от которого выбило воздух из легких. Шум в ушах, звон и чьи-то стоны, возможно, ее собственные. По лицу струится кровь, ее кровь, теплая и живая. Заливает все, мешает видеть. Видеть тело мужа рядом на соседнем сидении, без движения. Больно. Очень. Ее зажало в смятом корпусе автомобиля, как в гробу. Не двинуться. А в груди болит. И спина, руки. Осколки лобового стекла на подоле платья. А еще впиваются в шею, лицо, даже в живот. И не двинешься, не стряхнешь. А они режут, будто вгрызаются все глубже. И все так же трудно дышать. И нет сил вырваться, освободиться. Она лишь смогла повернуть голову к мужу, пыталась увидеть и боялась. «Саша!» — с трудом прошептала она. «Помоги!» Он же рядом, так близко. Он всегда мог ей помочь, спасти, освободить. Но он не двигается. Так странно. Он лежит, уставившись куда-то вдаль, будто не с ней. Очень захотелось закричать, вскочить, преодолеть весь этот кошмар, проснуться. Но вместо этого ей удалось издать только громкий всхлип. И ничего. Муж все так же неподвижен. По-прежнему смотрит стеклянным взглядом куда-то мимо нее. А на его белой рубашке все больше разрастается уродливое бурое пятно. Эта бездвижность любимого, его пустой взгляд, пугали больше всего остального. Больше боли и пережитого ужаса. Надо что-то сделать, надо как-то... Она, пересиливая все и вся, буквально чудом потянулась рукой к мужу. Дотронуться, разбудить, оживить. Ее пальцы легли на его грудь. Нежно, несмело. И тут же окрасились кровью. Прикосновение легкое, почти невесомое, вдруг будто включило какой-то механизм. Голова мужа резко упала на грудь, свесилась, а само тело начало заваливаться в бок, ближе к ней. Бесчувственное и неживое. Она снова попыталась закричать. Задергалась в металлических тисках, причиняя себе еще больше боли. Но страх сейчас был сильнее. Она готова на все, только бы не оставаться здесь, рядом с трупом мужа. Не видеть его пустого взгляда. Не прикасаться к его остывающей коже, его ранам. Инстинктивно она сжалась вся. Отвернулась прочь к зияющей дыре, где раньше в двери автомобиля было стекло. И увидела его. Силуэт. Такой темный, плотный. Он стоял совсем рядом с их искореженным автомобилем. Кто-то рядом, кто сможет. Нет, должен помочь. «Пожалуйста», — взмолилась она, — «сделайте что-нибудь». Некто в темном, в надвинутом на лицо капюшоне, чуть подался вперед, наклонился ближе. И она увидела бледную кожу лица. Какую-то пористую, будто не настоящую, будто это резиновая маска. Увидела рот с бесцветными губами, искривившийся в странной улыбке. И глаза, такие же черные, как ночь, как ткань его капюшона. Но глаза были живыми, они блестели как-то хищно, и ей даже показалось, что они имеют странный диковатый красноватый отблеск. «Жива», — произнес незнакомец совершенно безэмоционально.
«Да».
Она не стала обращать внимания на его тон и странности.
«Помогите мне! Сделайте что-нибудь!»
Он как-то странно хмыкнул, а потом шумно понюхал воздух, как животное, и зажмурился на миг, будто от удовольствия. Она замерла. Сердце бешено стучало в груди, и это было больно, так же больно, как двигаться, говорить и жить в целом. Но еще было страшно. И этот новый страх, какой-то иррациональный, совершенно дикий, стал хуже уже пережитого. Паника отразилась в ее глазах, когда она попробовала отпрянуть дальше от окна. Незнакомец растянул губы в улыбке еще шире. Казалось, он наслаждается всем, что видит. Исковерканными, залитыми кровью телами, ее мольбами, но больше всего именно ее ужасом. «Хочешь жить?» — произнес он. Снова без малейшей тени эмоции, без вопроса, как факт. «Что отдашь?» Она не понимала, что все это значит, кто этот жуткий тип. Она хотела еще раз попробовать закричать. «Надо позвать на помощь, надо избавиться от...» Где-то совсем рядом взвыла сирена. А потом послышался топот и крики. Все ближе и ближе. Незнакомец в капюшоне чуть дернул головой, как-то зло, раздраженно. Отшатнулся прочь от автомобиля. В Даркнете можно найти все, что угодно. Что пожелаешь, и даже больше. При этом секс, наркотики, рок-н-ролл или золото-бриллианты для этой части всемирной сети — слишком банальный товар. Дешевле всего этого были здесь только человеческие жизни и человеческие души. Странно, но именно здесь можно было купить, причем не так и дорого, предметы любого культа. Не банальные статуэтки или ритуальное оружие. Здесь продавали вещи, хранившие проклятие, игрушки для любителей извращенных убийств. Владимир изо дня в день проверял эти предложения. Он отвечал за то, чтобы поймать тех, кто решится купить себе такие артефакты. В принципе, ему было наплевать на то, что кто-то желает извести нелюбимую жену или сварливую тещу, убрать начальника или кого-то там еще. Ему было наплевать и на то, что этот покупатель очень быстро последует в небытие следом за своей жертвой. Но проблема в том, что парой смертей такие истории не заканчиваются. Последствия всегда намного масштабнее. И вот его работой было предотвращать эти массовые гибели. Как его учили, во имя сохранения равновесия. На самом деле, Владимир понятия не имел, на кого работает, кто руководит всем этим сообществом и есть ли такой человек вообще. Верил ли он в существование некой тайной организации, кто наводит порядок в мире? Конечно, нет. Он делал все это только потому, что однажды видел, сколько жизней способна унести одна из таких вещиц. Давид, его наниматель, при первой их и единственной личной встрече сказал так. «Есть люди, кто один раз в жизни столкнулись с чем-то необъяснимым, сверхъестественным, и после годами пытались забыть это, спрятаться за реалиями обыденности, а заодно всю жизнь боялись увидеть снова. Сломанные люди. Другие, кто переживал встречу с чем-то подобным, навсегда оставались где-то между реальностью и той другой необъяснимой стороной. Эти люди честнее и сильнее. Они выживут всегда и везде. Все, кто работал с Давидом, принадлежали к сильным. И Владимир хотел оставаться таким всегда, чтобы иметь возможность выживать и дальше, примириться с существованием той темной стороны. И он делал все это добровольно. Есть люди, кто ходит каждый день на работу, не совсем чтобы и любимую, иногда надоевшую до колик. Зато свободное время посвящают хобби. Отдаются ему полностью, пусть оно и не оплачивается вовсе. Есть другие, кто верит в долг. Владимир четко знал, что хорошим врачом, например, может стать лишь тот, кто искренне хочет лечить людей. Многие идут в МЧС просто потому, что они созданы спасать мир. Кто, если не они? И у таких людей работа становится поистине любимым делом. Он жил немного иначе. К своей обычной работе Владимир относился спокойно. Юристам при хорошем раскладе платят тоже хорошо. Хватает на хлеб, масло, и если не на икру, то на хорошую красную рыбу. Но вместо хобби как раз долг. То самое искренне любимое дело, которому можно отдаваться всей душой. Пусть и без денег. Но в этот вечер все пошло не так. Владимир еще неделю назад вышел на одного торговца. Продавец мало что понимал в своем товаре, если быть честным. И ничего особенно интересного в его коллекции не было. Еще вчера не было. А сегодня? Изображение было просто кошмарным. Фотография маленькая, ужасающего качества. При увеличении картинка буквально раскладывалась на пиксели. Можно понять в целом, что на ней изображен некий кулон. Скорее всего, круглой формы. Разобрать выгравированные символы нереально. Еще смутно заметны какие-то то ли отростки, то ли рожки вокруг корпуса. Небольшие и неровные. Это все.